Я вас категорически приветствую, Андрей Васильевич.
Взаимно.
Я ожидал.
Очень рад.
Вот. Чтобы лично познакомиться,
да,
очень,
да,
круто.
Да.
Очень серьезные ролики. Я, как, извиняюсь, старый солдат, прям проникся. Никогда такого не слышал.
Ценю вашу оценку.
Все, что обязаны знать все наши дорогие военные психологи, политруки, командиры и прочие, почему они это не знают, для меня загадка. Вроде бы простое, человеческое. А вот.
Ну, мы, видимо, сейчас понимаем, что политруки потеряли, а что страна приобрела, мы еще не поняли, да, в нашем лице?
Да, загадка.
Загадка.
Расскажите коротенько, кто вы?
Да. Павлюков Андрей Васильевич, 62-го года рождения. Учился со второго курса Свердловского горного института, ушел в армию, не препятствовал. В итоге оказался в Кандагарской бригаде, отслужил. Призыв осень 81-83, подрыв на мине, итальянская противопехотка, ампутация парная, 40 лет без ног, самореабилитация. Собственно, вот весь опыт жизненный.
Самореабилитация?
Именно самореабилитация.
Вот это очень важно. Что страна советская предоставляла?
Повестку в военкомат.
Это понятно.
Да, компенсацию денежную за ранение 700 рублей, по-моему. А нет, 700 рублей – это, да, заработная плата, которая накопилась в Советском Союзе, и компенсация за ранение. А вообще в служебности, по-моему, 1200, что ли, было рублей в 83-м году. Выписали из военкомата, из госпиталя 442-го здесь на Ленинском проспекте и отправили домой в Казахстан. Я туда приехал, в военкомате сказали, ну, не мне, моему отцу, что, типа, ну, пришел бы он в группу, мы бы знали, что с ним делать, а так он у нас первый такой, это раненый, мы не знаем, что делать. Ну, была очень хорошая система социального обеспечения, мне регулярно домой приходили открытки о том, что вы приглашаетесь на протезирование, это отдельная тема разговора, качество протезирования. Ну, на этом все заканчивалось, то есть никакой обратной связи, никаких реабилитологов, никаких индивидуальных программ реабилитации, ничего этого не было, это все было самостоятельно, личная инициатива.
Я подозреваю, что и нынче примерно то же самое.
Ну, мы сейчас это обсудим, я думаю, что лучше не стало.
Вот, тоже такие же подозрения. А даже если и стало, ничего, никто и никак не отменяет то, что ты сам собой должен заниматься самостоятельно.
Утопающее, дело рук самого утопающего, это принцип продолжает работать, и все. Единственное, может быть, есть ответственные люди, которые решают, бросать спасательный круг или нет. А в целом барахтаться в воде приходится самостоятельно, да, это правда.
Ну, вот с человеком случилось... Вот такое, деваться некуда, вот уже произошло, что делать?
Ну, можно же подробнее, да, погрузиться.
Конечно,
в эту
нужно.
Тему.
Да.
Да. В общем, когда была Первая мировая война, у гражданского населения было так называемое обременение, ну, то есть они должны были приходить и выполнять долг. Кто-то там копал, что-то делал, а ученый, про которого мы говорим, медик, он осуществлял медицинское обслуживание раненых в госпитале, приходил добровольно, повинность гражданскую нес. И он обратил внимание, как думающий человек, что люди с тяжелым ранением, они его переносят легче и выживают в более сложных ситуациях, чем люди с менее тяжелыми ранениями. Но не выживает, погибает. Вся причина в психологической самооценке, оценке того, что с тобой случилось. Вот. И этот процесс он назвал самоактуализацией. Вот у вас здесь до меня интервью давала молодая красивая девушка, симпатичная, на коляске, черненькая такая. Я очень внимательно слушал ее интервью, поразился, конечно. Вот это один из примеров самоактуализации. Человек сам для себя нашел объяснение случившемуся, сам мотивировал себя и сам построил цель, которая идет и, в принципе, на этом пути реализуется. Вот, собственно, это и есть самореализация. Если пользоваться формулировками, которые можно найти, самореализация – это превращение возможностей в реальность. То есть, ты можешь вот это делать, рук, ног нету, как говорится, но можешь марки языком клеить, вот это вот, этим и занимайся. Вот. К сожалению, никто этим не занимается. Мой личный опыт на моем примере говорит, что это вообще даже как-то не это самое, не применяется. Вот. А я могу привести пример, что я был с группой инициативной, значит, фонд был такой, фонд инвалидов войны в Афганистане, и они, значит, оказывали помощь раненым в подмосковном госпитале. Мы туда привезли так, гуманитарную помощь, значит, все, и прошлись по палатам. Я, конечно, думал, что я больше этого никогда не увижу после Ленинградского госпиталя, но, к сожалению, вот окунулся в эту атмосферу, погрузился и немножко, видимо, растрогался, и там насмотрелся на этих парней после Чечни. И там лежал парень один без ноги, Я к нему подошел, смотрю, он молчит, я его прекрасно понимаю, в каком он положении находится. Я ему говорю, что это самое, ты младший или старший в семье? Он так глаза на меня поднял, он говорит, я старший, я, говорит, работал плотником, хорошим плотником, хорошо зарабатывал. Вот. А сейчас я не знаю, что делать. Я смотрю, нас сопровождали медсестры, смотрю, они разбежались. Я такой думаю, что случилось? Ну, мы с ним вдвоем остались. Я ему говорю, давай, брат, выныривай, короче, голову приводи в порядок, и тебе надо учиться. Это единственная мышца, которую надо тебе качать, мозги. Смотрю, назад прибежали врачи, хирурги, там все такое. Я, что случилось? Они говорят, он первый раз заговорил. То есть, за весь период нахождения в госпитале никто не посчитал нужным попытаться поговорить с человеком. Он молчит и молчит. Однозначно там моргает, кивает на вопросы, больно, не больно. А так вот никто не говорил. Я просто первый как-то, видимо, нашел какую-то кнопку на нем. Вот. Это тоже вот пример того, как это все пускается на самотек, вот, без инициативы. Вот. И во всем этом очень важно наличие обратной связи. То есть от того, что мы сейчас поставили на ноги человека, вот, допустим, пример, который вот Михаил приводил, тут у вас в интервью мы посещали парня, вот. То есть он проходит стадию, так скажем, лечения, на стадии консервации ранения находится, то есть уже все готов к протезированию, а его протезный завод или там протезная мастерская не принимает в силу понятных причин, потому что это тоже планирование. Вот. И он ждет в свою очередь, занимает койко-место, на которое претендует не менее тяжело раненый, чем он. А промежуточной стадии из госпиталя в санаторий, из санатория в этот, на мастерскую, потом назад в госпиталь, а потом уже домой, ее нету. Поэтому, если мы такого раненого выписываем, то на местах его не готовы принимать, потому что спектр услуг, которые мы необходим на данном этапе, сложно оказать. То есть, это все развалено, это все система отсутствует. Она тогда, это ее не было как таковой, а сейчас ее тем более нету. Вот это такие, на первый взгляд, такие зарисовки, они очевидные и всем понятные, но почему-то никем не озвучиваются, и, как всегда, задаешь себе вопрос. Сейчас обо мне идет речь.
Да.
Как о гражданине. То есть, когда наступил период, я, к сожалению, переболел ковидом и погрузился в эту тему тоже с таким этим инициативным погружением, очень сильно была и оперативно развернута госпитальная система обеспечения этих больных. Это, во-первых, инфекционность, потом, значит, изоляция. Достаточно сложный процедурный такой процесс для медиков. Вот. Но он был освоен. Да, в регионе, я уже не говорю про московские госпиталя, которые были там чуть ли не за 3 месяца построены, после хорошего качества. Вот. Вопросы возникают, если у государства есть такой опыт, и я скажу, что госпиталя были, потому что я в Москве лежал, болел, и внутри этого госпиталя находился. Я просто поражен качеством проектирования самого этого госпиталя и построением процедурной части, которая там проходит, самого лечения, начиная с реанимации, в которой побывал, и вот это лечение. Я вижу, что можно. Можно, когда нужно.
Это остатки недобитой советской медицины с нынешними технологическими
возможностями. Я не уверен, что кто-то специально где-то писал какие-то проектные документации. Я думаю, что это все было с полок снято, пыль сдумали, все это быстро развернули, построили. И у меня четкое понимание того, что мы можем, если когда хотим. Тогда возникает вопрос, почему не хотим, почему не разворачиваются такие госпиталя. Вот. Ну, я думаю, что здесь межведомственные большие очень проблемы, потому что военных я понимаю, которые не озвучивают степень поражения личного состава. Вот. Госпиталя тоже находятся в режиме закрытой работы.
Ну, это правильно.
Да. То есть, мы воду на мельницу врага лить не собираемся. Ну, а с другой стороны, люди, которые, допустим, отвечают за протезирование, вот они на совещании легко могут озвучивать цифру в 5%, которая вообще, между нами говоря, ничем не обоснована. То есть, есть объем годового протезирования в стране, и они говорят, мы не видим повода для паники, потому что, по нашим оценкам, это, короче, там чуть больше 5%. Мы эту цифру перекрываем. Мы сейчас сидим два взрослых человека и прекрасно понимаем, что это не 5%, к сожалению.
Ну, такого не может быть просто.
Да. Вот. Это тоже создает определенные иллюзии, определенные межведомственные несостыковки. Я не говорю, что работа на ней идет, она ведется. Но, к сожалению, пока вот такие результаты.
Я когда-то в школе учился, и у нас там рядом был, я не знаю, как это правильно назвать, изготавливали протезы, протезы регулярно там меняли, да, выкидывали. Мы там из них подшипники выкалывали.
Совершенно верно. Кстати, да, очень хорошие подшипники, маленькие.
Очень хорошие
такие,
были, да.
В бытовом плане очень такие необходимые.
Протезы были не очень. Они все были чудовищно тяжелые, неповоротливые. Я вот, кстати, когда сейчас смотрю, ну, они, во-первых, все изготавливались строго закосить под живую конечность. То есть там вот нога.
Косметически, да.
Нога, да, ты штанину задерешь, вроде как не видно. Теперь от этого решительно отказались, там какие-то железные штыри, а они вроде как и технологичнее, и удобнее, и легче, что самое главное, и удобнее. Но
эстетика ушла на второй план.
Да, не надо, в общем-то, если здраво посмотреть. Но вот у меня как-то в голове осталось, вот, в частности, и в первую очередь, вот, инвалиды от Афганистана, что Германия, вот строго в Германию, и только там хорошие протезы. Ну, прошло 30 лет, грубо говоря, или больше, а теперь как в стране родной делают что-то подобное?
Я в 83-м году здесь, на Бестужевской, 50, в Питере получил свои первые протезы. Это были кожно-шинные протезы, ну, усовершенствованные для нашего времени, то есть вот эти металлические конструкции были максимально облегчены из сплавов каких-то, значит, они были сделаны, было, значит, напыление на них нанесено, значит, это не те железные эти штыри, которые были. Но они были кожно-шинными, кожно-шинные протезы образца 1911 года, которые, да, которые делали для ветеранов японской войны. Если историю протезирования кратко, не погружаясь в подробности, вот сейчас озвучить, она выглядит так. Значит, первое, значит, кто озаботился, значит, протезами, это были американцы, но это была гражданская война, ихняя гражданская война. Ну, понятно, капиталисты и все такое, значит, они попытались на этом зарабатывать деньги. Первая мировая война не принесла никаких новых технических разработок ни для немцев, для Европы, я имею в виду, ни для царского режима. Вот. Великая Отечественная война, вообще белое пятно в протезировании, короче, все вот эти протезы, на которых, значит, совершал свои подвиги дядя Леша Мересев и все такое, это, ну, это не протез, это, ну, грубо говоря, сапог, потому что технические особенности его ног, у него были длинные культи ниже колена, и то есть только стопу надо было имитировать, и все, да, вот. Ну и плюс, естественно, пропаганда, что советский человек, он не может оставаться бесполезным, несмотря на ранение, он должен приносить пользу обществу. Вот поэтому, наверное, в 1946-1949 году прошла эта кампания, когда все подмели всех безруких и безногих, которые играли на гармошках, делали табуретки и все остальное, значит, и разместили специализированную созданную сеть этих инвалидных домов, ну, знаменитые на Валаме и тому подобное.
Я, с вашего позволения, коротенькое замечание. Да. Когда-то давно попалась книжка Генри Форда, называется «Моя жизнь, мои достижения», 1924 года. И там была глубочайшая мысль. Там, ну, он конвейеры, конвейеры придумал не он, но он только до ума доводил.
Да, да.
И написано, что, в общем-то, человек в жизни должен работать. Он сам себе должен зарабатывать, он сам должен себя обеспечивать. Вот, говорит, например, у меня. Вот человек без ног, у него руки есть, он сидит на конвейере, гайки крутит, зарабатывает деньги.
Разумно.
Если человек без рук, а он сидит ногой на пресс, на педаль пресса нажимает, опять зарабатывает деньги, он сам себя уважает и, в общем-то…
Очень здравая мысль,
да.
Не перебивая, дополняя друг друга, скажу, что поддержу ее, ну вот не будет отвлечения в нашем разговоре, но вот такая ремарка, что лучший учебник по социологии… Это учебник паразитологии. Серьезно. Начинаешь изучать паразитов, вот, и, значит, это все четко. Есть такой хороший.
Есть сходство.
Да, 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 да. Поэтому не надо из инвалида делать паразита социального. Не надо его брать на обеспечение, не надо его баловать, потому что есть такой эффект, называется приобретенная беспомощность. То есть мы тебе конфетки, апельсины, мандарины, значит, та-та-та, ты такой защитник, ты там вот это, он слюни распускает, начинает садиться на стакан, мы его начинаем возвращать обратно, а обратно уже никто не хочет, потому что зона комфорта сформирована, и нарушать ее никто не хочет. Да, есть хороший такой анекдот, тоже примем решение, вот, о публикации. Значит, летит орел. Значит, и упивается собственной силой, значит, взмахивает, знаете, да, крыльями, все выше и выше поднимается, сверху смотрит это все, знаете, в свое владение, там такие маленькие людишки, все в это время тынц из заднего прохода, значит, вылазит, значит, червь и говорит: «Слышь, командир, все нормально?» А он такой растерянный: «Да, все нормально». Он говорит, смотри, не перетрудись, а то экипаж волнуется. И вот в этом смешном анекдоте есть очень глубокий смысл. Я не знаю, кто придумал и формулировал, и транслировал его в такой формулировке. Но слово «экипаж» оно очень показательно. Потому что я, когда, вот, допустим, встречался с человеком, который ассистировал в операции, когда мне отрезали ноги в Кандагарском госпитале, я нашел медсестру Любу, значит, Семенову. Ее муж Вася Семенов, командир 4-й роты, давал мне свою кровь 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- вы сложное ранение черепное, значит, наш, говорит, солдат лежит, там у него работают аппараты там легкие, там все, мы его поддерживаем, пытаемся. А афганца приводят с таким же ранением. Он на третий-четвертый день с челмой из бинтов, короче, уже сидит, ноги сложил и сидит, телевизор смотрит, качается. Начинаем разбираться, выясняется, что внутри него существующие вот эти паразиты, они получают сигналы по биологической системе и понимают, что зону комфорта они свою могут потерять, хозяина. Они начинают вырабатывать химически активные соединения, которые мы еще в таблетке даже не можем упаковать, придумать. Они напрямую помогают организму и спасают. Не хозяина спасает, не себя. Поэтому экипаж волнуется. И вот эта формулировка про волнующийся экипаж и в отношении, допустим, инвалидов, это тоже очень важно. Такой тонкий момент такой.
Не могу удержаться. Как-то раз я тоже прикупил книжку про паразитов.
Вот.
И про паразитов там написано, что они, грубо говоря, там сотни тысяч лет в нас
живут, да и управляют нами. Да.
И они все время что-то выделяют.
Да.
И если от них избавиться, от паразитов, то тут у тебя начинаются аллергии, там,
да,
еще что-то.
Совершенно
верно. Потому что организм вырабатывает что-то навстречу, чтобы с ними бороться. А если их нет, то начинает жрать сам себя.
Чтобы вернуться в русло нашей беседы, не обижать ее. Да, мы говорим не о том, что все инвалиды – это потенциальные паразиты. Нет, мы говорим о той социальной среде, которая должна формироваться, и отношение к этим людям, не формировать из них социальных паразитов. Чтобы было правильное представление о паразитах, мы о них поговорили. Но вот есть Сакс, такой человек, психолог, это вот, ну, кто написал там, человек, который принял свою жену за шляпу и тому подобное. Вот. У него есть такой хороший рассказ про... по-моему, любовная болезнь называется, или что-то венерная какая-то болезнь. В общем, смысл в чем, что в Югославии американский солдат знакомится с югославской проституткой и, значит, выкупает ее и привозит домой, значит, она больная сифилисом, он ее вылечил, значит, и они счастливо живут в благополучном, значит, своем этом мирке капиталистическом. Ну, вот она обращается к этому психологу Саксу, автору этой книги, с просьбой о том, что у нее, от ее подруг, 80-70-летних, значит, претензий о том, что она себя неадекватно ведет, заигрывает, кокетничает с молодыми людьми. Они пытаются ее остепенить. Она говорит, а я не понимаю, то есть их оценку не принимаю. То есть я считаю, что я себя веду нормально. Ну, факт подтверждается, я начинаю кокетничать, там туда-сюда, вести себя, как они считают, неподобающим образом. Может, у меня какие-то проблемы? Начали ее изучать, поняли, что сифилис был незалечен, и где-то в стволовом канале сохранились эти... бациллы, которые, значит, все сифилисные.
Вот. Спирохеты.
Да, спирохеты эти, да, бледные. Да. И, значит, получает сигналы о том, что хозяин умирает, и надо сваливать. Ну, а сваливать они могут только половым путем. Поэтому они нейронные связи в мозгу формируют таким образом, чтобы это дряхлое женское тело все-таки кого-то соблазнило и дало им возможность покинуть хозяина, потому что экипаж волнуется. Вот, и продолжит. Это к разговору о том, что они живут внутри нас, управляют нами, и наше общество, если его рассматривать как здоровый организм, то не надо инвалидов превращать в экипаж, который волнуется. Вот об этом разговор. Может быть, не такими красками яркими, как надо было,
но доходчиво.
Доходчиво, да. И вот приятно иметь дело с компетентным собеседником.
Ну, возвращаясь немножко назад, как наша технология, индустрия, что-то делает?
Значит, эти протезы продолжают существовать, их производят. Вот, кстати, они были очень высокого качества, имеется в виду сама кожа, все, что из них делалось. Вот, все это было очень хорошее. Вот эти чехлы, которые одевались на культю трикотажной, просто сейчас за ними просто идет охота. Потому что сейчас таких уже не производят, потому что, ну, сменилась технология, заказы сменились, потом структура сама сменилась, экономики нашей. Вот. Но появились другие современные протезы, которые появились уже после Второй мировой войны, потому что американские инвалиды начали возмущаться, и эта отрасль развивалась у немцев и развивалась у них. У нас она не развивалась. Я в 91-м году перед объединением Германии оказался в Лейпциге. в мастерской в немецкой «Табок». И приехал на ленинградских протезах, которыми я гордился, кожно-шинными. Значит, я приехал, они разделся, они на меня посмотрели, убежали, прибежали, всех собрали. И пожилой немец, мастер, который делал мне протезы, говорит, вот такие протезы я делал еще в 1942 году для ветеранов СС. Вот. Я, конечно, гордостью не проникся за их это самое.
Чуть не выкрикнул «Зигхайль».
Да. Вот. Я ваш, я воржуинский. Вот. Но к чему веду, что отрасль запущенная у нас.
Что ж такое, господи, извините.
Недостойно, не получает достойного внимания. Вот. Все протезы, в том числе те, которых я сегодня сюда к вам пришел, это, значит, современные протезы с внешним источником питания, какая-то формулировка проходит, значит, и там находится у меня, значит, чип, который с частотой 50 Гц, значит, 50 раз в секунду считывает режим ходьбы и заменяет мне коленный сустав, и я хожу, не падаю, потому что на предыдущих механических протезах, даже немецких, я постоянно падал на гололёде, на неровностях, которые у нас здесь присутствуют в стране. И, ну, быт, мы же живем в этой стране, мы понимаем.
Я, кстати, к вопросу про родную страну и про инвалидов.
Да.
Когда-то при советской власти заезжающие иностранцы, они массово поражались просто, что у вас вообще инвалидов нет.
Правильно.
А ответ был примитивный и простой. А не было колясок, на которых можно было проехать в советскую дверь. Это раз. Заехать в советский лифт, если он есть, это два.
На объекты социальные попасть в тот же кинотеатр, да.
Я и сейчас смотрю. То есть, вот с моей точки зрения, сейчас-то государство делает какие-то вообще титанические шаги. Пандусы здесь, переходы там, лифты здесь.
Не всегда достойного качества. То есть, американские горки вот эти все.
Да. Но инвалидов я по-прежнему не вижу.
И не увидите.
Их нет.
Сейчас мы об этом и поговорим. Хороший вопрос.
Да, потому что
прям в точку.
На каталке
чтобы перейти от качества протезов, которого у нас нету, мы все, что мы можем делать, это клонирование удачных моделей, которые делали на Западе. То есть сейчас где-то это более-менее современные протезы, которые мы можем себе позволить сделать. Это протезы 80-го года, 80-го, ну 90-го года. Эти механические протезы немецкие. Вот. Ну, общепринятая практика, и в автомобилестроении тоже корейцы делают автомобили, на которые ставят проверенные, списанные, ну, в смысле, уже технологии мерседесовские, но машины продолжаются в новых колбах ездить, и все нормально. Так вот, протезы такие же, но наших протезов нету, и непонятно почему, потому что к разговору, почему, где инвалиды.
Опять,
значит, у нас две системы реабилитации. Одна система реабилитации социальная, а вторая – медицинская. Медицинская подразумевает создание адаптированной среды проживания. То есть, это изоляция. Это квартира, в которой проемы мы тебе увеличим, углы срежем, на коляске будешь ездить. Значит, лифт мы поменяем, поставим будешь этот. Выезжать мы тебе пандус сделаем, по двору будешь ездить, ну и хватит. Потому что до первого же поребрика, до которого ты доезжаешь, до этого без пандусов, это непреодолимое препятствие. Я уже не говорю про гололед, про осадки в виде снега, значит, и все такое. Вот. Поэтому наличие перед аптекой, перед кинотеатром какого-то пандуса или в пешеходном переходе, это не говорит о том, что до него еще можно доехать, до него очень трудно доехать. И здесь не только коляска, потому что ни общественный транспорт, ни сами люди, и это очень важно. Общество, оно не готово присутствовать и принять инвалидов, потому что первоначально понятие инвалида, вот все спрашивают, с чего началась цивилизация, начинают выдумывать, там, что там Каин, значит, был проклят, пошел, создал первые города, там, туда-сюда. На самом деле цивилизация началась с того, как откопали, значит, первобытного человека с поломанными бедрами, который племя содержало с выбитыми зубами.
Его кто-то кормил.
Да, его кто-то кормил, и, как правило, я не знаю, что он давал, на примере Форда для конвейера этого племени, но, видимо, заслуги у него были, и племя его содержало, и оно кормило, и вот эта цивилизованность, она привязывается именно к инвалиду, это показатель цивилизации, вот как такого проходит. А тут мы возвращаемся к тому, что у нас их нету, потому что вот эта медицинская система реабилитации, о которой я говорил, она ведет к созданию адаптированной среды проживания, то есть локальная резервация, резервирование. Да, они у нас есть, они у нас живут, вот все, но в город они не выезжают, этого у них нет, мы к ним хорошо относимся, но, к сожалению, возможности нет.
Добавил бы, вообще понять не могу, вот Отечественная война была, сколько получилось раненых.
Ужас.
И, ну, в моем понимании, на этом месте...
В 1946-1947 году, говорят, что до 1949 года, их всех подчистили, убрали, изолировали, вот это, создали адаптированную среду проживания. Но не надо забывать, что многие люди не могли вернуться в семьи, потому что их потеряли, эти семьи.
Да.
Потом, ну, там
некуда.
Социально, да, некуда. Вот создали для них дома престарелых, создали вот это и содержали их там. Но это, опять же, медицинская позиция, медицинская сторона реабилитации. То есть, мы локализовали. А есть еще социальная, она заключается в том, что это вот... пандусы, съезды эти на поребрике, на пешеходном переходе, значит, пешеходные переходы с кнопкой, до которой с коляски можно дотянуться,
да,
значит,
да, да.
Ну, там много, огромное количество нюансов таких. Вот. И сейчас мы разворачиваемся в эту сторону, государство разворачивается в эту сторону. Приняты, на самом деле, приняты неплохие законы, хорошие требования ГОСТовские приняты, но это не реализуется по понятным экономическим причинам. Вот, потому что мы не спрашиваем, на каким образом, строя бизнес-центр, да, в котором на 2-3 рабочих места должно быть минимум одно парковочное, вот, мы строим бизнес-центры без парковок, без ничего, да, хотя ГОСТы предусматривают совершенно другое. Вот это без критики, это просто описание реальности. Вот, поэтому инвалидам в этом месте нет, поэтому чтобы экипаж не волновался. Как в той истории, вот, чтобы не мешал государству, вот все-таки превалирует изоляционность. Потом, значит, здесь еще такой момент очень важный для инвалида. Это вот все-таки он остается один на один со своей проблемой. Вот. И доступность административных рычагов решения своей проблемы. То есть, ну, понятно, сейчас с помощью электронных, значит, сервисов можно писать заявление, не посещая там какую-то поликлинику, где-то что-то, где-то как-то. Но это все с таким большим скрипом. И вакуум, который создается вокруг человека с инвалидностью, он, в принципе, остается разряженным, не наполняется. Инвалид первоначально – это не только человек с поломанным бедром, который племя содержит, за былые заслуги. Это первоначально, значит, французы ввели это понятие, оно было до этого, но французы его социальную свою программу ввели, и оно имело прямое отношение к ветеранам войны.
Да, да.
Вот. Потом его переняло царское правительство, и оно продолжает у нас существовать. Сейчас это в социальном плане немножко размыто уже. Поэтому на моем примере мне очень легче будет говорить о ветеранах войны, инвалидах. И не обобщать с другими инвалидами по понятной для меня причине, потому что я в другом статусе нахожусь. Но чтобы было понятно, я сейчас объясню. Значит, помимо травма, она остается самым популярным способом получения инвалидности и смерти в возрасте до 40 лет. Это статистика медицинская. То есть инвалидами в большинстве своем случаев становятся от общего заболевания, приобретения там, сосудистой и все такое. Так разговор о том, что мы едим и что мы приобретаем. Вот сахарный диабет и все остальное приводит людей к ампутации. Потом, значит, естественный отбор. В виде Дарвиновской премии, значит, это мотоциклисты, горнолыжники и тролливали все эти, это, смотри, как я могу.
Да. Мама, я еду без рук.
Вот. Значит, и плюс еще, значит, сейчас эта стадия, ну, в смысле, эта часть немножечко снизилась в силу того, что общий упадок производств, то есть, не дополняется травмами шахтеров и всех остальных людей, которые работают на травмоопасных производствах. Вот. И плюс инвалиды войны. И вот они на сегодняшний день, в силу понятных для нас причин, когда начинают уходить, значит, 60-летние ветераны войны в Афганистане, вот, и на их смену пришли чеченцы, участники кампании чеченской, и сейчас вот мы получаем новое поколение инвалидов. Вот о них хотелось поговорить, и они возвращаются в общество. Общество не готово. Это однозначно общество не готово к их возвращению.
Да, ну, никогда ни к чему не готово.
Да,
общем,
да, да,
не
да, 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 да. Продолжают существовать люди добропорядочные, их, как правило, всегда больше, чем злых людей, но они, как говорится, добро, но незаметно. Вот. К чему говорю? О том, что вот на протезном заводе, на котором, допустим, я протезировался, каждые 2 года сюда приезжал из Казахстана на Бестужевскую, значит, в Питере, тогда еще Ленинград. И, значит, стол мы кушаем, значит, сижу я, инвалид войны в Афганистане, значит, у меня яблоко. Сидит, там, грубо говоря, ветеран Великой Отечественной войны, дедушка, значит, у него и яблоко, и банан. Сидит, значит, какой-то там шахтер, не менее заслуженный, значит, еще там хруст с мотоцикла, значит, еще кто-то. У них ничего этого нету.
Не положено.
Да, да? Так выглядит социальный статус.
Мощно.
Да. И это очень важно, потому что благополучие, получение блага, оно определяется социальным статусом, который ты имеешь. И на комиссии, когда принимается решение потратить на тебя определенное количество миллионов рублей из фонда социального страхования, задается режущий слух вопрос, а каков ваш социальный статус? То есть, что ты начинаешь объяснять, что я был без двух ног 20 лет, я потом вернулся, когда не знаешь, что делать, делай, что умеешь. А что я умел? Я умел учиться в институте. Я вернулся в институт и без двух ног, но его очно закончил. Значит, потом, значит, я работал по специальности, потому что это был Советский Союз, и была система распределения. Я уехал, мне пошли навстречу на распределение комиссии, я уехал домой в Казахстан, мне предоставили гарантированное рабочее место инженером, я там работал, потом началась перестройка, и уже остальная часть моей жизни, которая... И вот на этом этапе социальный статус, он определялся той обратной связью, которую разрушили. Система социально изменилась. Это мы говорили о советской.
Да.
А тут она изменилась. То есть, от того, что мы тебе сделали протез, мы не отслеживаем, что ты делаешь на этом протезе. Стал ли ты антисоциальным элементом?
Без разницы.
Да. Никому это не интересно.
Это как с пенсиями. Помните, когда до 120 рублей надо было всю жизнь отпахать, а ты в лагерях отсидел, ничего не делая. А пенсии у вас будут одинаковые, потому что такая социальная справедливость.
Вы совершенно обалдели, верно.
Что ли, как так можно?
Здесь есть еще более трагическая черта этой истории. Допустим, я пошел в армию, отработав в геологической партии, на сдельщине с геологами. Ну, там языки работали, геологи. И вот, значит, у меня среднемесячный заработок с коэффициентами, с полевыми там работами составлял где-то чуть меньше там 600 рублей.
Это плохо.
Это очень хорошо. Да, очень хорошо. Это среднемесячный мой заработок, так сформировал. Я ушел в армию и получил инвалидность. И мне ее назначали с размером моего среднемесячного заработка. Но это я такой ушлый, ну, как в кавычках, значит, у меня так жизнь сложилась. А со мной были парни, которые закончили ПТУ и были трактористами, которые были просто электромонтажниками, которые собирали, из Белоруссии приехали собирать, значит, эту Экибастуз Урал, знаменитую высоковольтную линию, одну из самых, единственной мощной в мире. Переброс электричества с экибастузских дешевых углей на Урал, значит, вот. И они ее собирали, и тут же комиссия, они же на учете стоят, плах, призывная, и он приехал с Беларуси, все, его из Казахстана, и он со мной вместе в компанию уехал вот служить. У него тоже был среднемесячный заработок, как у командировочного человека. А потом, когда с ним, не дай бог, случалась беда, с этого и назначалась твоя пенсия. То есть, получается, я служил, он служил, и он служил. Я, значит, он смог поработать и заработать достаточно денег, чтобы статус моей пенсии повысился, а этот не смог. Вот у меня такая пенсия была, допустим, ну, сейчас можно об этом уже говорить, на период после окончания института, и, значит, я работал и состоял в комиссии при Министерстве социального обеспечения в Казахстане, просто активно вел себя социально, там возглавлял общественные какие-то организации, значит, меня включили в это. У меня был статус, как он называется, индивидуальный пенсионер республиканского значения. Да, и у меня пенсия была, значит, в 25 лет, или сколько там, 120 рублей.
Прилично.
Да. Это очень было неплохо. Это в советское время, мы говорим. Вот. А были такие же парни-афганцы, которые этого не понимали. Ну, в смысле, не получали, у которых было вот так. И здесь мы возвращаемся к тому, что посттравматический синдром, как он проявляется, и как социально человек реабилитирует, самореабилитирует себя. Это канва нашего разговора о самореабилитации. То есть, руки не опускаются. Он понимает, что уже как тракторист он себя не сможет реализовать, как тот парень, про которого я сказал. Плотником он уже хорошим не сможет быть. Вот, поэтому нужно получать образование, нужно менять сферу деятельности, нужно статус свой менять и постоянно его отслеживать. Потому что статус сегодня и в будущем, с учетом информационных технологий и электронных паспортов, бирок и лайков, и все остальное, статусов в госуслугах, значит, это все будет иметь большую роль. Поэтому за этим надо следить, и за этим также трепетно к этому относиться, как к своей, допустим, ну, будущей пенсии или статусу. Поэтому твой социальный статус определяет конкретно твое мнение. Вот магнит, вот железные опилки мы насыпали, они распределяются по силовым линиям этого магнита. И опилки свое место находят лишь только с учетом потенциала магнитного поля и своих личных качеств. Магнитная проницаемость, масса, больше железа в опилках или меньше. И ты вот эти качества должен развивать Их должно быть становится больше. Это позволит тебе через силовые линии этого поля приближаться к магниту, к слову, благополучие.
Надо быть хорошей опилкой.
Да, да, стружкой. Надо быть хорошей стружкой. То есть, развивать в себе именно те качества, которые... Надо признать, что как инвалид ты вот этого уже не можешь. Это, кстати, к вопросу о самоактуализации, актуальным быть человеком. Да, что скрывать? Я уже прыгать не могу, вот этого не могу делать. Вот эти те боевые навыки, которые получил, они мало того, что они уже не востребованы, они еще и криминализированы, и их не надо демонстрировать. И там вот так, вот так. Вот. Поэтому, возвращаясь вот к тем протезам, из которых вы в детстве брали подшипники, вот, сейчас ничего не изменилось, к сожалению. Эти протезы продолжают делать для той категории инвалидов, которые пришли к нам со времен Великой Отечественной войны. К ним, к сожалению, относятся дети, которые занимались разминированием минных полей после войны, платили пайку и деньги. А детей обучали на стенде, где показывали мины и показывали, как...
Никогда про такое не слышал.
Да, их очень много в этих протезных заводах. Их можно встретить. У них статус дети войны, инвалиды войны. Значит, все молодые женщины симпатичные. Потому что мужчин было очень мало. Мальчики и девочки в основном взрывались. Сейчас они уже преклонного возраста. И когда ты их встречаешь, ты понимаешь, что это не ветеран войны. Но с определенным статусом выясняется, что это вот была такая определенная социальная. Она была очень тонкая, но она была в тех районах, где была оккупация, где была война. Вот такие вопросы решались. Ну, «Трембита» фильм.
«Трембита», да, где там мины висели.
Да. Тема такая легкая, но она вот...
Я в Новгородской области детство провел. Там, во-первых, у всех детей были настоящие автоматы.
Да, они без этого.
Они не стреляли, но все было настоящее. Тут немецкие, тут
ППШ. В войну не деревянными игрушками играли дети. Да.
Все черпаки для сортиров из немецких касок. Очень хорошая сталь была, что-то десятилетия.
Кастрюли для свиней готовили тоже.
Да, и вот меня первый раз туда в 69-м году привезли. Там все в воронках было, везде эти мостки брошены, все 25 лет.
Ну, сейчас после уже войны. Рекультивировали, уже все взорвали.
Да. И рядом там у нас мясной бор, где вторую армию немцы покрошили. Ну вот мы там бегали, извините за подробности, черепа в пирамиды складывали. Там и без нас они в пирамидах лежали. Ну, мы добавляли
то, что. Да, печальная сторона войны. Ну, вот она вот таким образом к нашему разговору
развернулась. Когда рассказывают, что это там проклятая советская власть ничего не делала, а кому делать-то? Там никого не было. Убили всех вообще. Кого могли.
Ну, к сожалению, вот это очень важный элемент обсуждения в нашем разговоре. Вот, и хотелось бы погрузиться и погрузить слушателей именно в этот момент, что вот всем нам известно, и хочу, чтобы остальным тоже был этот момент известен. Он, есть определенные законы, социальные, психологические, законы физики, которые ни один прокурор отменить не может, они продолжают работать, и по ним развивается общество. В том числе и такая социальная группа, как инвалиды. И вот, допустим, ты никогда не имел к этому отношения, вдруг ты к этому имеешь отношение, тебе нужно погружаться, потому что жизнь с протезом, а тем более с двумя протезами, это определенная жизнь, надо менять свои привычки, образ жизни, там очень много, значит, надо менять, и мы об этом поговорим. Вот этот эффект психологический Деннинга-Крюгера, когда, значит, внизу по оси X идет твоя компетентность, грубо говоря, твой жизненный опыт вот, и мудрость, а вверху, значит, идет, значит, твоя уверенность в жизни. И опыт и компетентность и мудрость – это функция от времени. То есть, чем ты дольше живешь, тем ты мудрее. Так вот, получается, что здесь вверх, на коротком участке, на самом начальном этапе, на коротком участке определенном, ну, как правило, по моим подсчетам, это в пределах 35 лет. Угу. Значит, человек самоуверен, проявляет свою поросячью жизнерадостность, значит, он во всем знает, он во всем разбирается, он эксперт, да не так стреляешь, не так это не так. Вот. Потом он в силу определенных жизненных причин погружается в эту тему, он ее понимает и находится на точке минимума.
Становится гораздо скромнее. Да. Гораздо, да.
Как это? Знание множит печаль.
Да,
вот
да.
Он находится в долине печали, потом он из нее начинает подниматься и уходить. Вот возьмем эту схему, она работает за основу. Отсюда вывод какой, что общество, которое состоит из всех нас, граждан, оно в силу определенных причин подвержено тому, что оно ничего не знает про инвалидов, которые сейчас придут в это общество. Вот, поэтому оно тут такое самоуверенное, оно кричит, да, там 5%, не больше 5%, и все остальное, значит. Вот. Потом, значит, оно, когда съедает эту проблему, начинает давиться, поперхнулось, оно начинает понимать, что оно глубоко ошибалось, у него приходит осознание, печаль. Что такое ошибка? Это ошибка – это то, что можно исправить. То, что нельзя исправить, уже ошибкой не является. Поэтому, к сожалению, эта проблема перестает быть ошибкой, она уже неисправима. Вот. ее нужно принимать, и в дальнейшем медленный такой пологий подъем, что мы набираемся мудрости и начинаем. И поэтому, если вот так вот брать и, грубо говоря, сейчас вот рассчитывать, то я сейчас представляю собой пример и жизненный опыт 40-летний. В 20 лет мне отрезали ноги, сейчас мне 60 лет, я вот в 40 лет владею вот таким опытом самореабилитации, самоосознания и самооценки вот такой. Я не думаю, что у кого-то этот путь будет короче. Поэтому, если сейчас к 2023 году добавить мои 40 лет, ну, пусть там государство развернется к нам лицом, и мы сократим это даже вдвое 20 лет. Ну, все, где-то за 50-е годы мы только тогда столкнемся, будем в этой долине печали, будем понимать, каких мы ошибок понаделали с этими людьми, которых мы отправили на войну, и назад их принять достойно не смогли. И только тогда мы начнем. Тогда, если этим людям сейчас по тридцатке, то мы, получается, лицом к ним развернемся, когда им будет около 60 лет. Эти моменты тоже нужно понимать, и нужно понимать, что это та закономерность, которую мы в силах исправить, но для этого у нас не должно быть вот этого пика самоуверенности и максимальных ошибок, которые мы допустим. Но, к сожалению, это такая тема, ее никто не обсуждает, никто о ней не говорит, и я с последнего утопающего по-прежнему остается...
Я считаю, лучше быть к этому готовым. Вот не надо себе...
Мы готовы. Вот мы с вами готовы, и мы с пониманием к этому относимся, и в силу определенных своих возможностей мы таким образом и другим образом как-то влияем же, оказываем помощь. Безусловно, значит, там принимаем участие в тех или иных волонтерских движениях, значит, и где-то благотворительность каким-то образом оказываем. Но на самом деле, все границы, которые мы сейчас обсуждали, вот ограничения, которые испытывает инвалид, они все в голове, по крупному счету. В голове того, кто не выполнил ГОСТ по изготовлению пандуса, допустим, того, который вот это не выполнил, который вот это. Поэтому, если будет самосознание в обществе расти, то и состояние инвалидов, оно, конечно, улучшится. Общество к ним развернется. Вот. Допустим, в Европе, да, инвалидам отношение совершенно другое. Они к ним относятся, пусть хотя бы даже внешне. Но на законодательном уровне у них этот вопрос решен лишь только потому, что у них совершенно другая общественная ментальность и законопослушность. Вот. У нас эти традиции очень сильные, каторжанские, то есть власть... Ну, чтобы хорошо не жила, надо ей сопротивляться. Как-то, да. Как-то так. Вот. Я понимаю, что инвалидам надо помогать. Ну, потерпите. Сейчас я занят копанием картошки. Вот. Но здесь есть еще такой очень важный момент. Его нужно знать. И как-то вот нужно работать и с инвалидами, и с самими людьми, в обществе которых мы их интегрируем. Это вот в 1978 году японцы, они активно занимаются робототехникой. И вот сейчас, значит... тоже, значит, огромные деньги выделяются. Говорить о том, что государство не занимается этой проблемой, это неправда. Другое дело, как эти деньги осваиваются, которые направлены на решение проблем инвалидных и того же протезирования. Вот, значит, это течение, киборги так называемые, это молодые люди, которые носят протезы без косметики, о которых мы говорили на этих, значит, все. И они, значит, называют себя киборгами. Я не знаю, это, кто это придумал, но... Это для меня это явный пример некомпетенции, потому что в 1978 году японцы, когда занимались и продолжают активно заниматься роботизированием, изготовлением роботов, они параллельно изучали общество, в которое планируют интегрировать этих роботов. И, значит, у них там, значит, две таких кривые, они их нарисовали по восприятию общественности людей, подвижных и неподвижных. И это, значит, там вот так, и внизу, хоп, зомби, труп. Это минимальная, отрицательная, значит, ассоциация с роботом. Вот. А потом к подвижным, значит, относится, значит, человек с протезом руки, зомби, на одном уровне находится человек с протезом руки, зомби. И потом, это тоже называется долина печали у них, вот это вот. Ее нужно как-то проскочить. То есть, психологически человек, который на протезе или с протезом руки, он вызывает психологическое отторжение у определенных слоев обывателей. Вот, они как испытывают, я это знаю по себе, у меня самого есть такая мною составленная градация городов в России.
Так-так,
вот. И что да, там? Да-да, и я, где я хожу в шортах, значит, вот. Сначала там туда входил, значит, Барселона, Мадрид, значит, там на Кипр, туда-сюда, все это, Германия, все, потом это я убрал Европу, значит, и сконцентрировался на этой. Вот у меня на самом долина печали, это самый низ, где, значит, люди просто замерзают, в шоке испытывают какую-то там, я не знаю, психологическую проблему, видя меня.
Аж себя не контролируют.
Не контролируют. Именно об этом эффекте говорим. Это Воронеж. Ну, такой вот реакции, значит, обывательские. На первом месте по адекватности стоят города не самого лучшего социального статуса, то есть благополучия. Это Омск, Новосибирск, Екатеринбург.
Удивительно.
Да, удивительно для меня. Ну, все у меня с Екатеринбурга начиналось, и вот он так постепенно смещался в это. Значит, Москва, она не нейтральна к инвалидам, она тоже отрицательная, но там свои, это особенности мегаполиса. То есть, там таких, как ты, блаженных, и очень много. Вот, и на тебя не обращают просто внимания, поэтому либо... Если ты позволил роскошь мне себя демонстрировать вот в таком виде без двух ног на протезах, то будь готов к социальному пренебрежению. Вот социальное пренебрежение, оно как раз в этом и проявляется. То есть, вот офис, значит, планктон, значит, офисный, и среди этого планктона человек с протезом в руке. Года два назад или полтора года назад моя знакомая давала интервью, и... Вместе с ней интервью давал парень, она была без ноги, симпатичная девушка, Алла. Он был без руки. Он Алла рассказывает про свою жизнь с женской стороны, как она без ноги живет. А он рассказывает ей свою мужскую часть жизни, что он без протеза, что он получил образование экономическое, что он это устроился работать чуть ли там не в Сбербанк, все, но вынужден был его покинуть, потому что... Клиенты, которые приходили, они не хотели видеть человека с протезом руки. У него очень современный протез руки у парня, прям кибернетический, то есть там все дела, короче. Вот. И им можно гордиться. Мало того, что он стоит как хорошая машина, он еще и функционален очень достаточно. То есть он, для меня он не вызывает отторжения. А для клиентов, оказывается, банка он вызывал отторжение. Его постепенно смещали, значит, естественно, ущемляя в росте карьерном. Значит, сначала с клиентской линии убрали, потом убрали на это, потом убрали на это, а потом он просто уже пошел на вольный хлеба и самостоятельно искал себе. Это вот и пример того социального пренебрежения, которое нас окружает. Мы от него никуда не денемся. Вот японцы показали отношение к роботам. Что вы хотите от нас, если к роботам такое отношение, а к кибернетическому механизму наполовину с роботом и с человеком? Вот. Потом...
Ну, я бы тут, с вашего позволения, сделал примечание.
Давайте.
Вот. А я вот прихожу, понимаешь, в контору, а там узбек. А я не хочу с ним разговаривать. Не, у него еще
тоже акцент. Пример социального пренебрежения.
А если я из известных южных республик, что ты мне бабу подсунул? Да. Веди мужика. Да, я не буду с ней разговаривать вообще. Это проявляется во всем
абсолютно. Совершенно верно. И папаху снимать не буду.
И это тоже.
Да. Вот. Не спорю. Это очень хорошие примеры именно социального пренебрежения, но немножечко в разных ракурсах, но это эффект один. Который мы обсуждаем,
все время
он присутствует в нашем обществе, и скрывать его не надо.
Тебе какая разница, есть у него рука, нет рука, он работу-то выполняет, нет?
Вот, а есть, есть люди, которые этого не могут понять. Допустим, мама, вот, допустим, «Морской бой», да, фильм про инопланетян, которые упали в море. Вот. Там один из главных героев, раненый, по-моему, в Афганистане, офицер, значит, негр без двух ног, причем у него очень сложное ранение, он на двух бедрах, короче, у него, без двух колен. Но он там ходит. Не очень хорошо, но ходит по пересеченной местности, где-то там в горе, на горах, значит, оказывает какие-то активные действия, даже падает, встает, стреляет. Вот. И в дальнейшем, значит, вся рекламная кампания, она построена вокруг него. Все здоровые актеры, которые играли полноценные, они вокруг него, с ним рядом, он в шортах снимается или в брюках, но брюки закатаны, и мы видим, что он на достойных протезах и на достойных этих... Кто у нас? Буш сделал фотографии своих утренних пробежек с ветераном войны в Ираке. Вот. У нас что трудно какому-то представителю Думы пробежаться с инвалидом, но у нас их нету. У нас вот все товарищи, которые посещают и поддерживают людей со сложной ампутацией в госпиталях, это женщины, амбассадоры той или иной ортопедической клиники, компании. Вот, своим внешним видом девушки якобы должны... поднимать. Я, например, когда по себе сужу, если бы я был в госпитале, ко мне пришла безногая женщина и начала бы меня агитировать, да все нормально будет, я бы ее даже слушать не стал. Мне было бы стыдно за себя, за мужчину, что я в таком положении сейчас нахожусь, а она меня еще, мне сопли вытирает, еще, значит, меня как-то стимулирует. Вопрос такой, а где тогда другие воины-афганцы, которые... Почему бы им, парням, с двумя ногами без или с одним протезом приходить и говорить: все нормально, пацаны, я вот так дрова колю, шишку в лесу собираю, значит, у меня там вот так, или бизнесом занимаюсь, или у меня там... Их нету. Вопрос, где инвалиды, где мужчины, где мужская часть тех. И еще такой очень важный вопрос. Реабилитация – это же последовательный процесс. То есть мы сегодня тебе дали, мы тебе вылечили от посттравматического синдрома, ну, по крайней мере, попытались мы тебя вылечить и стабилизировали процессы, которые психологически к тебе идут, в основе которых, мы поговорим, лежат очень сложные механизмы. А потом, значит, мы тебе, значит, социально тебя интегрировали, ну, льготы, ты там должен был в институте где-то отучиться, все. И в дальнейшем мы прослеживаем твой социальный статус, следим, чтобы он не падал, чтобы ты не скатывался ни в криминал, ни в это. Ага. Ты здесь вот так. А у нас нет обратной связи. Мы дали протезы тебе, никто не знает, что ты с этим. Мы уже говорили об этом.
Да.
Что ты с этим? А обратная связь должна быть. Почему? Потому что, как в том анекдоте, человек залез на дерево, идет другой и говорит: слышишь, это самое, чего не можешь? Говорит: да вот бык за ним погнался, он залез на дерево, а теперь спуститься не может, высоко залез. Он говорит: ну, я знаю что. Кидайте ему веревку. Они ему кинули веревку, он ему веревкой обвязался. Дергайте, те дернули, он упал, сломал ребро. Они побежали, поймали, начали его бить. Он говорит: я не знаю, что вы бьете-то. Мы Гоги вчера из колодца точно так же вытаскивали. Отсюда вывод какой? Мы ему дали протез, но мы не знаем, к чему это его привело. С чем он столкнулся? Может быть, он вышел на улицу на эти бордюры, на той же коляске, столкнулся с препятственной средой, которую не может преодолеть. Махнул рукой, и протез у него на стене, как вместо шашки, висит, и он никуда не ходит, и в печали, и в изоляции находится. Это медицинская сторона реабилитации, так называемая изоляция. Не знаем, ну что мы с парнями, мы с ним сколько разговаривали, он никуда не ходит, как вот тот плотник, с которым лежал в госпитале, слова не говорил, и никого это не волновало. Отсюда вывод какой? Должна быть обратная связь. Должна быть обратная связь, и мы должны по этой обратной связи выстраивать результативность своих реабилитационных программ. Угу. А как мы выстраиваем результативность реабилитационной программы, если мы можем только перечислить собственные мероприятия, которые мы сделали, отчитаться, сколько мы денег на это потратили, а цель, которую мы достигли, какая? Где этот человек? В какой психушке он сейчас находится? Или в каком, значит, он исправительном учреждении находится? Или, не дай бог, где он там, в наркотическом притоне в каком-то? Или где? Или какой он бизнес сейчас? И какую прибыль приносит? И какие налоги его предприятия платят? Где эта часть? Куда ушли государственные деньги? Это та часть песка, в которой это все уходит, его не сеют, не разбирается, по крупицам никто это дело не разбирает, и это вакуум, о котором мы говорили.
А сами люди объединяются? Как? Ну, вот теперь есть интернет. Как ни крути, дал очень широкие возможности.
Ну да, это очень важно. Это очень важно. Люди обмениваются информацией, обмениваются личным опытом, но это опять не структурировано. Это все идет в форме личной инициативы, создаются, значит, сайты, там вот эти сообщества вот такие. Вот, например, афганские общества инвалидные, в которых я участвовал, ну, это одна из организованных форм лицемерия, скрытого лицемерия. Потому что рано или поздно начинается с активистов, которые это все поднимают, потом, опять же, по социальным законам их сменяют аферисты, которые приходятся, как в любой революции, приватизируют плоды чужого, значит, труда, значит, и на этом начинают зарабатывать аферисты, там плодятся, и все это происходит. Но они все общественные организации. То есть никто туда тебя силком не затаскивает. Сейчас приятным моментом, который хотелось бы отметить, на днях президент выпустил указ о создании общества, это государственная программа наверняка, под нее финансирование выделяется, которая будет заниматься вопросами реабилитации участников СВО, значит, их не медицинская реабилитация, а психологическая, вплоть до семей, чтобы и там все это все было благополучно, потому что скрывать не будем, опять же, возвращаясь к той категории инвалидов, которую я компетентно могу обсуждать, это инвалиды войны, там не все благополучно с семейным вопросом, со всеми этими делами, потому что вот я все время это переношу на конец нашего разговора. Посттравматический синдром – это невыдуманная симптоматика, а вот это реально существующая проблема, и у нее есть свои конкретные эти механизмы, которые провоцируют такое, то или иное поведение. Но, с другой стороны, женская мотивация, вот, ну, так, с которой я знаком, семейная, моя вина-то в чем? Я тебя полюбила с руками и ногами, родила от тебя детей, а ты оттуда пришел, у тебя вместо головы погремушка, короче, ты там вот так, чуть что ты начинаешь кричать. Дело в том, что общество, которое мы сейчас обсуждаем, и людей, которые в него должны с вами вернуться, они не знают того, о чем мы сейчас с вами говорим. Например, полгода. Почему ротация существует у тех же американцев? Шестимесячная. Угу. Потому что через полгода эндокринная система, которая вырабатывает гормоны в организме, а это основа всех эмоций, которые мы испытываем, и реакций, вот, она разбалансируется напрочь, и вот потом восстановлению не подлежит. Вот, допустим, в голове находится центр слуховой, который определяет определенные команды с определенным уровнем громкости. И он их ассоциирует очень просто. Относятся они к спектру опасности и приоритетно первичного исполнения этих команд, либо нет. Поэтому команды в армии никто не отдает шепотом. Все дают четко, извольте вырабатывать командный голос. Да. Фильм «Офицеры», помните, да? К мальчишке претензия к Суворовцу была. Вот. Поэтому это психологически, не потому что военные, у них там одна извилина от фуражки. Нет, это психологические моменты от той среды, в которой они находятся, которые обязаны управлять. Поэтому команда отдается четко, информативно, прямо, направо, на второй полке, слева. Сейчас возьмите любого, два раза придется повторять. Он до полки дойдет, потом что, где?
Забыл.
Забыл, да. Поэтому вот эти моменты, они очень важны. И отсюда приоритетность, то есть все отбросить. Угу. Все отбросить, выслушать эту команду с просьбой принести ту или иную книжку с полки, угу, и заняться ее исполнением. Это тоже внутреннее, значит, это рассеянное внимание, которое у нас практикуется сейчас во всем обществе, это клиповое мышление, которое больше там определенного времени он не может зацикливать свое внимание. Я не знаю, как они там эти 45-минутные лекции высиживают и все такое.
Это же натурально, золотая рыбка,
да,
три
да,
раза
да,
рот
да.
открыл, забыл
потом,
все.
Значит, есть такие же центры, которые, значит, к этим командам уже привязаны определенные механические рефлекторные действия, как у боксера. Угу. Вот есть хорошая миниатюра у этих моих земляков уральских пельменей. Угу. И там пример, как он боксер сдает экзамен. Помните, там невысокий такой Нет. преподаватель, угу. и этот боксер, он такой говорит: «Не волнуйтесь». Расслабьтесь, и тот прыгать начинает. Рефлекторика. Нам смешно, как в анекдоте про экипаж, да, экипаж волнуется. Вот здесь это тоже очень точный такой момент, потому что эта рефлекторика, она нарабатывается. Поэтому, когда ты сидишь, что-то где-то как-то делаешь, и где-то что-то происходит, твой мозг, несмотря на то, что ты продолжаешь пить чай или наливать водку, он у тебя продолжает анализировать то, что он услышал, и приоритеты расставлять. И он говорит: это пистолетный выстрел, это не хлопушка. И ты уже сразу понимаешь, как тебе на это реагировать. Так этот человек возвращается в нашу
страну. Я, с вашего позволения, еще бы добавил. Когда-то я пытался заснять документальное кино про ветеранов 9-й роты. Там товарищ сержант хорошую мысль задвинул. Ты, говорит, попробуй спросить, это к вопросу о воздействии да. этого полугода на да. сознание. Ты, говорит, попробуй спроси любого мужика, что у него в жизни за последние 3 года было. Он тебе за 2 минуты уложится рассказать. Да. Спроси его, как он служил в армии, и ты его до вечера не заткнешь, потому что он, даже если не про войну речь, он фонтанировать будет там, вот, туши свет.
Здесь тоже, кстати,
вот, если да. же война, куда ты в 18 лет попал, ну, как в да. Советском Союзе, то все понятно. Здесь мы, тут они, да. мы хорошие,
черно-белое, они плохие. Черно-белое.
И это врезается настолько глубоко, что потом, я не знаю, я вот сколько
там
встречался,
это очень всю жизнь правила.
Не переформатировать.
Пусть плачет его мать, чем моя лучше.
Да, да.
Я должен домой приехать.
Да.
Мне офицеры говорят: нам не нужно, чтобы твоя мать писала письма. Командира тебе дала сына, а ты да. мне его не вернул. Да. Это все да. реальные диалоги, которые происходят.
Ну а потом, попав в это ужасное общество, где ни черного, ни белого, да. а серое и в основном коричневое, то и непонятно, как среди вас козлов жить-то вообще не ясно.
Бача Базари – это мальчик для сексуальных утех, гомосексуальных. Кандагар – это столица гомосексуалистов в Афганистане. Угу. Я служил в Кандагаре. Я этого добра... мальчиков с накрашенными глазами, с определенным стилем нижнего белья, манерным поведением, я насмотрелся как на пассивных, так и на активных. Когда мне говорят «привет, бача» на встрече, я объясняю, что у меня в кандагарской бригаде, если бы я так сказал, я бы до дембеля не дожил. Поэтому понимание вот это…
Следите за речью.
За речью. А с другой стороны, я афганец. Я афганец. И между нами, мы же не говорим «базари, бача», мы же да. сокращаем все. Мы говорим да, «бача», ну, да, по нашим да, понятиям да. это «пацан»,
да.
но мы же переводим на свои пацанские понятия. Я в натуре, лучше фуры кепки нет, я в натуре фуропед. Чисто по-пацански это. И у нас пацан – это совершенно другое. А у них пацан – это вот этот. безвольный маленький мальчик, которым они его продают. Даже там банды между собой воевали только для того, чтобы того или иного красавца себе заполучить.
Круглого.
И да, и тут мне... И когда он говорит, о, привет, Бачати, афганцы говорят. И какие-то люди там приезжают из Кабула, там, я не знаю, кто где служил, короче, и начинают мне на встрече афганской говорить, привет, Бачати, я...
Тихо-тихо.
Про брат. Да. Это к разговору о том, что насколько вот эти социальные статусы, социальные слои, они меняются. Поэтому у нас, я этого не слышал, это считалось глубоким оскорблением. Просто вот в бригаде, где служило 3500 человек, это глубокое оскорбление было. Потому что мы видели, мы знали, мы жили там, ну, в Кандагаре. А кто-то жил там, этого не знал, но его афганцы называли Бача. Он берет, трансформирует, транслирует здесь и начинает это мне переводить. Не надо мне. Сейчас читать мне лекции о том, что Бача – это одно, и Розенбаум поет, что Бача подвел потерю роту. Да, он имеет Бача, но он, сначала он пишет, что потерю роту подвел молодой офицер в первом куплете, а в другом поет, что Бача подвел потерю роту. Тут в наших силах слушать или самим перенести и назвать молодого офицера асом этим. Пингвина?
Да.
Полупокером.
Да.
Потому что именно так я транслирую понятие Бача. А другой привозит это маленький мальчик с соплями, который вот так вот стоял, и ему сказали, знаешь, где-то он, да, знаю, покажу, пошел, и, грубо говоря, привел на минное поле, блин, и вот так. И каждый слушатель в силу своего опыта, а мы отдадим должное автору песни, который очень грамотно использовал вот это понимание. Вот, и я уверен, что в нем Бача не транслируется именно в том понимании, в котором сейчас оно используется. Привет, Бача, там туда-сюда. Что за глупости? Огромное количество ветеранов выходит, поет хорошие песни, но вот этой формулировкой они все это портят. Но это тонкий такой нюанс, он есть во всем. И чтобы, вот, допустим, вернуться опять к пониманию к инвалидному, среди инвалидов это тоже есть. Это тоже очень нужно понимать, потому что есть огромное количество инвалидов, которые получили травму, грубо говоря, скажем, на мотоцикле. Вот, в погоне за адреналином горнолыжники какие-нибудь, там парашютисты, которых позвоночник в трусы сыпался. Это без сарказма просто. Вот. А есть люди, которые, вот, как я, наступили на мину, кто-то получил пулевое ранение, где-то что-то как-то. И внутренний у тебя вопрос, который у тебя возникает, ты должен самооценку провести. Ты вообще кто? Неудачник? Профессионал, что ты даже толком наступить никуда не можешь. Либо ты настолько этот, что ты мину взорвал. Ты взорвал мину, не мина тебя взорвала, а ты взорвал. И не пуля в тебя попала, а ты ее поймал. Чтобы она в никого другого не попала. Я вот сейчас сижу перед тобой, разговариваю лишь только потому, что я ее остановил. А там бы сейчас уже кто-то где-то на Алтае бы плакал там. Вот. И вот эта переформулировка, она тоже очень важна. Ну, оценки своей инвалидности, как ты к этому пришел, все. Вот. Но опять же, возвращаясь, проведя такую сложную работу, к разговору о том, что спросил, как он служил в армии, он, ты его не остановишь. Вот этот посттравматический синдром, вот сейчас не буду описывать всю эту симптоматику, которая у него есть, в интернете это все можно прочитать. Но одним из главных симптомов – это как дела? У него вопрос. Все хорошо. Это первое, что человек идет в отказную, он не собирается с тобой делиться, он не собирается выворачивать душу, он не собирается с тобой это все рассказывать. Тогда вопрос. Андрей, а у тебя откуда такая многословность? Тебя тут не остановить, ты столько много говоришь на эту тему. А все очень просто, потому что здесь в Ленинграде был Вова Григорьев, который создал сайт, называется Art of War.
И известный,
он, да. Раскручивал на нем, значит, парней, которые пишите. Все начиналось с дневников. Каким-то образом я ему выслал свои дневники. Он их привел в литературную форму, и появились первые там два моих рассказа, значит, «Самый легкий день был вчера», там сборник рассказов, и еще. Это все благодаря Вове Григорьеву. Я никогда бы не смог это рассказать, то, что я там написал, я, ну, в осмысленной этой форме. Потом он меня раскрутил на все остальные мои рассказы. Это нужно ему отдать дань. Но это привело к чему? Что мысль, сказанная вслух, она мертва. То, что меня терзало внутри, и я не мог открыть рот, чтобы об этом рассказать, потому что мне было больно это все вспоминать. А это один из симптомов травмы. То есть, она работает как психологический предохранитель. Предохранитель перегорает при напряжении в сети. Вот. И восстановить напряжение можно, только заменив предохранитель. А здесь психологический предохранитель, он тебе в глубокую память это все убирает. И у тебя с периодами приступы 5-7 лет, у тебя это все повторяется. Периодически ты это проживаешь. Но когда ты это осмыслил, у нас же уроки литературы на чем были основаны? Прочитали? Да, прочитали. Так кто нам мне расскажет про Базарова? Что это за человек? Это там кто? И человек вставал. Пусть даже он из учебника брал рецензию, но он понимал, что прочитанное подлежит осмыслению.
Да.
Так вот, когда ты пишешь, ты отсюда достаешь на бумагу, выкладываешь, потом осмысливаешь все это. Я уже не говорю про ошибки, которые ты исправляешь, про форму речи, которую ты потом под себя подстраиваешь. Ты находишь силы об этом писать, потом об этом говорить, ну, пересказывать уже написанное. Вот. И таким образом ты реабилитируешься. Ты вытаскиваешь из себя этого демона, который в тебе живет, короче, и либо отпускаешь, либо, по крайней мере, кормишь и контролируешь. Как говорится, в тебе живут два волка, да? Uh-huh. Побеждает uh-huh. какой? Тот, которого ты кормишь. Вот. И ты уже понимаешь, как с этим всем обходиться. Вот. Поэтому огромное количество людей вносят это все внутри себя, на это тратят огромные силы, чтобы это сдержать, потом испытывают огромные жизненные трудности, которые это проявляются, когда это все выплескивается неожиданно. Вот. И... как говорится, это как помойное ведро, оно наполняется, 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 но выливаться начинается от одной единственной последней капли. Вот. И вот эта последняя капля, она для нас, обывателей, настолько непонятна, неужели из-за этого можно вот такое устраивать и так себя вести. А то, что это накапливалось годами, и человек не мог это выплеснуть...
Можно
это
и башку оторвать, легко, в общем-то, а
очень
не орать.
Легко. Да. Да, вот. И вот это вот посттравматический синдром, который расстройство посттравматическое, оно вот во всем этом выливается, и я еще не знаю ни одного из своего личного опыта, я много общаюсь со своими соратниками, кого бы психологи помогли. Это говорит о том, что технология по-прежнему не существует, да. Не отработана. Да. Вот. С другой стороны, это есть, а раз это есть, у этого есть какие-то механизмы. То есть травма – это понятно. Для травмы должен быть молоток, взрывное устройство, плохое вождение на автомобиле, несоблюдение чего-то там где-то как-то. Это приводит к травме. Угу. То есть причинно-следственная связь, она не должна нарушаться, она есть. Поэтому если у нас есть голова, которая определенными событиями была превращена в погремушку, извините меня за выражение, мы должны в этом разобраться. И вот есть очень поучительная история, которую я все время откладывал в нашем разговоре, наконец. Это вот эти изменения в восприятии реальности, угу. В голове в нашей. Вот. Есть хороший фильм, называется «Защитник». Смит Уилсон там, по-моему, играет. Он там играет патологоанатома из Нигерии, который, значит, строит свою карьеру тем, что, значит, препарирует на своем столе, значит, анатомическом, в этом, трупы, значит, и он выясняет, что к нему попадают спортсмены, заслуженные, значит, победители, значит, эти, в американском футболе. Люди, которые, значит, имеют низкопенсионное обеспечение, несмотря на свой титул и звание, и деньги, которые они зарабатывали, ну, вышли на пенсию, перестали играть, и они там Альцгеймер, у них Паркинсон, значит, они вот брошены, никому не нужны люди, и он начинает изучать их мозг и сталкивается с тем, что это, грубо говоря, склеенная чашка фарфоровая, чайная, настолько она пронизана, стенки пронизаны микротравмами. Ну, мозг – это арбуз, который плавает в ведре. Жидкости. Ну, да, кусок жира, да. И вот мы, если мы по передней стенке бьем, то травма получает задняя часть мозга. Если мы бьем по затылочной части, получает передняя, потому что он арбуз бьется об стенки. Жидкость, в которой плавает мозг, состав этой жидкости он не контролирует. Поэтому, если у вас есть проблема с вашей головой, доверьтесь нам, мы разберемся. И меняем состав жидкости, мозг начинает пить совсем другой сироп, короче, мы угнетаем те или иные подвижные эти центры, ты превращаешься в овощи, вот, пожалуйста, нормальный, адекватный человек, да, контролируемый гражданин, да. Но вот эти микротравмы, которые присутствуют потом в дальнейшем, опыт этого патологоанатома показал о том, что точно такая же картина анатомическая присутствует, значит, у ветеранов войны, иракской и афганской, американской. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. У нас, я уверен, тоже есть такая статистика, но она для нас закрыта. Вот. И он опубликовал, это позволило изменить страховые эти механизмы, фонды страхования для спортсменов. Поэтому они уже тогда начали формироваться пенсионные накопления, пока они башками бьются в касками и приносят прибыль для спортивного клуба и для ветеранов. Но у него первые 2-3 работы были опубликованы и доступны в сети на английском языке. Сейчас их стерли, их уже нету, два года назад, по-моему. Вот. А он исчез с информационного поля, и кроме того, что он сейчас возглавляет группу, значит, крупную, значит, научную группу в Пентагоне, и занимается вопросами вот именно вот этих микротравм, энцефалопатии, вот, которая, значит, присуща всем военным травмам, которые есть. Потому что, наступив на мину, там 25% – это поражение двух частей тела, 58% – это поражение более трех частей тела. Плюс при этом не надо забывать, что человек – это костный скелет, внутри которого у нас находится воздушный шарик, в каркасе из ребер, пластинок – Вот. И поэтому, если брать воздушный шарик, наполненный ливером, вот так вот по нему ударить, мы эффект представляем. А почему мы не представляем эффект по поводу человека? Вот. Это же все приводит к скрытым травмам. То есть, то сотрясение мозга, те микротравмы, которые он получил при подрыве или просто при динамическом ударе, акустическом, стрельба с гранатомета, с танка, с пушки, там, элементарно возле авиационного двигателя в момент старта находился. Вот. Это все приводит к скрытой инвалидности, которая проявляется позднее. Мы вот сейчас зафиксировали отрыв руки, но на этом инвалидное состояние человека не закончилось. Оно трансформируется по времени дальше и развивается. И его нужно отслеживать. Его, может быть, и отслеживают, медицинское дело вот такое растет, но пенсионному фонду и комиссии, которая назначила пенсию, по крутому счету это неинтересно, потому что, в принципе, у нас же нет инвалидов, надо гасить, нужно это скрывать, чтобы вывести скрытую инвалидность, которая проявляется после контузии, вот, после энцефалопатии, вот этих микротравм, допустим, после вот этого удара по ливеру, который, значит, вот это печень, почки, там все эти дела. Все эти динамические удары на позвоночник, значит, при подрыве на мине слетел с брони, упал, ударился, встал и пошел. Ну и что? А то, что это через несколько лет выльется в позвоночную грыжу, и там, не дай бог, более осложнение, да, ты превратишься в Пашу Корчагина. Никого это не интересует, потому что на том этапе ты уже потом, заново, если ты тут ничего не фиксировал, дело не вел, значит, нет, у тебя не будет никакого документального основания изменить тот приговор, который ты уже получил. И это тоже недостатки системы того общества, в которое мы возвращаемся.
Не просто.
Да. Отсюда вывод какой, чтобы, значит, перейти к вашим вопросам, если они остались, и закончить мое изложение. Рекомендация очень простая. Человека, который 40 лет прошел самореабилитацию. Это, значит, первое, что нужно сделать. Ну, вот у нас знаменитый владелец красного рюкзака, который покорил Азовсталь. Хороший парень, морпех прямо, красавец. Вот. Ну, это плюс тема отдельная, тема медийности на войне, как она это все. Да, он наступил там на лепесток, там, да, протез голени, значит, все такое. Вот. Но лепесток – это 80 грамм мина, вот. Там 30 грамм взрывчатые вещества. Она, если не отрывает стопу, то с ботинок вместе со стопой коверкает, и в итоге операция происходит, ногу так, стопу отрезает, и нога превращается в кусок пятки, а здесь ничего нет. Для протезиста это кошмар. Вот. Есть такое понятие, опять же, возвращаясь к этому эффекту Крюгера, где идет максимальная самоуверенность, а потом долина печали, где ты начинаешь все понимать, а потом медленно из него выбираешься. Вот показывают парня, который их протезировал, там несколько человек сейчас в сети есть это видео, как они прошли протезирование. Вот. И говорят, что парень, я против него ничего не имею, я заочно с ним знаком, вот, хороший парень, он там 20 лет у него стажа. Но никто, опять же, нет обратной связи. Ты мне скажи, сколько у тебя постоянных клиентов, которые выбрали тебя?
Да.
Я за свое время сменил столько мастеров, но могу назвать только троих, кому бы, как говорится, я бы отдался. Это мастер Ватабок, немец, который мне делал в Германии протез, и тот мастер, который есть у меня сегодня на новосибирском протезном предприятии. Это полное понимание. Полное, значит, взаимопонимание, значит, ну, это очень индивидуально, потому что есть такая поговорка, что чем Бог отличается от ортопеда? Бог не считает себя ортопедом, а вот ортопед считает себя Богом. Он считает, вот, что все это настолько индивидуально.
Личный пример приведу. Вот у меня дитё сильно болело, я был молод. Ну, там, 20-22, водил по врачам.
Ну, как же, конечно.
Другая история болезни. Да. И каждый, ну, вот этот не помог, иду к другому. И каждый следующий все время задал вопрос, почитав.
Кто вас лечил?
Что за идиот это писал? Знакомый. 22 годам я уже уверенно отвечал, такой же, как ты, блин. Да. И найти кого-то, ну, невозможно.
Это вопрос компетенции, и еще такой очень сложный вопрос. За 20 лет можно набить руку, но только на определенном виде протезов. А так как существует несколько видов протезов, быть мастером одновременно, это нереально. Вот, допустим, грубо говоря, Мерседес я закрытыми глазами разберу. А вот с этим, извини, брат, я только здесь и здесь тебе могу помочь. Вот пуговицы к пиджаку пришивал я. Пуговицам претензий нет, пришиты намертво. Вот поэтому вот все вот эти вопросы протезирования, вот этого, они настолько индивидуальны и настолько вот подвержены этому закону, Крюгера, где максимально в короткий период времени жизни, до 40 лет, люди испытывают самоуверенность в жизни и уверенность, а потом, погружаясь вот на вашу печальную семейную историю, в эту проблему, ты становишься экспертом и начинаешь это понимать, что тебя окружает ужасающая некомпетентность, средний уровень знаний, он очень низок оказывается,
да,
в среднем.
Да,
в советское время он был достаточно высок, а сейчас он достаточно низок, и мы причину знаем, и здесь обсуждать ее не будем, потому что она очевидна.
Мы
для
это
нас
исправить не можем.
Не можем, вот, кстати,
самое главное.
Об ошибке. Что является, да, ошибкой? Да, то, что можно исправить, это не ошибка. То, что исправить нельзя, нужно принимать, актуализировать и с этим жить, и как-то бороться, избегать. Вот. Поэтому что такое протез? Протез – это слепок с ноги, с культи, вот, бедра или голени, вот, на который потом остальная конструкция крепится. Вот. Комфортность хождения на протезе зависит от стопы, от самого механизма протеза, который как-то установлен. Но в первую очередь это контакт этой слепка с твоей культёй. Его тебе протез в среднем, ну пусть голени, делают на 2 года. Вот у меня 2 протеза. Один протез голени, один протез бедра. Гарантийный срок протеза бедра 3 года, а гарантийный срок протеза голени 2 года. Как мне их менять? Через 3 года или через 2? Я прихожу через 2, протез бедра очень дорогой. Они говорят, ну, мы можем только ремонт его сделать, ну, изменить, там, вот. А это нет. Я говорю, так ноги мне оторвало одновременно, вы мне одновременно сделаете, а нельзя мне сначала сделать протез голени, я на нем начну ходить, у меня стопа за год разработается, а потом через год вы мне сделаете новый протез, у меня будут разные стопы. Одна уже будет под мой вес разработана, а вторая будет, как говорится, новый ботинок. Его надо будет тоже расхватить. Давайте как-то одновременно, и в итоге все равно все смещается к трём годам. Так вот, этот слепок, 3 года, это говорит о чем? О том, что мне сделали слепок, и я его могу поменять, ну, там, 1 раз в 2 года, допустим, или в 1,5 года. Это получается, я должен 1,5 года по весу, по объему, по реакции моего тела. Сегодня выпил пиво, отек. Вот, хочешь знать, что будет завтра, вспомни, что было вчера. Это не про похмелье. Это о жизни нашей, она так устроена. Вот. И многие люди, которые только попадают в эту категорию инвалидов с протезом, они с этим не знакомы. И я рекомендую, вот сейчас мы же перешли к тому, что какие рекомендации бы я дал.
Да.
Нужно узнать себя. Для этого нужно зафиксировать свое на сегодняшний день фактическое состояние здоровья. Вот просто начиная по всем параметрам крови и заканчивая всем, что тебе нашли в момент ранения и вылечили, эти реперные точки нужно поставить, дырку в печени от осколка, в полостное какое-то ранение, если у тебя была нога, вот это, и вести. Как вести? А как я теперь с этими дырками, для того, чтобы установить контакт с вероятной реальностью, ее нужно представить. Чтобы ее представить, нужно иметь хорошо развитое воображение и опыт. То есть ты должен представлять, как на льдине 56 градусов ты мерзнешь. Если ты этого не умеешь делать, не представишь, как сопли в носу мерзнут при таком морозе на льдине на Северном полюсе. Это воображение. Именно поэтому нас заставляют не переживать пожары, а проводить тренировки, эвакуации из здания. Вот. То же самое с протезами. Кто нас лучше всех учит нас воображению? Это фантастические рассказы и все. Вот знаменитый, значит, этот писатель Дик, Филипп Дик, который написал «Бегущий, ну, снятся ли андроидам электронные овцы?»
Да.
По нему сняли, значит, знаменитый фильм. Я кумир этого фильма «Бегущий по лезвию бритвы». Вот. У него есть хороший рассказ «Электрический муравей». Вот. И там, значит, главный герой, значит, ездит, живет обычной жизнью, попадает в автомобильную катастрофу, и когда приходит в себя в медицинской палате, узнает, что, оказывается, он электрический муравей, кибернетический механизм, созданный для того, чтобы... Он говорит, подождите, но если у меня была электронная рука, и в ней был электрический привод, и она работала с таким звуком, почему я его не слышал? Они говорят, у вас на программном уровне, на этом уровне, значит, эти звуки были отключены, окружающие слышали и понимали, что вы электрический муравей.
А вот. Вы нет.
А вы нет. И он этим заинтересовался и столкнулся с тем, что, ну, рассказ написан еще в те годы, когда программирование было на перфокартах.
Да.
Вот, и он столкнулся с тем, что у него внутри перфокарта с этими дырочками, и которая формирует его реальность. Ну, он, как человек ищущий, значит, взял и дырку одну сделал. Ассоциация какая? С пулевым ранением, ну, грубо говоря, с пулевым ранением, со сколочным ранением. Он делает дырку в этой перфокарте, и у него открываются и появляются какие-то стены, которых он до этого не видел, образно говоря. Реальность меняется. Это было не прописано в его программе, он этого не видел. Вот с инвалидами происходит то же самое. Пока ты с этим не столкнулся, пока ты не перешел в эту категорию безногих или безруких людей или с пробитой головой, ты этого не видишь. Вот у меня есть друг, он, значит, Друг, он в Афганистане пережил гранатометное попадание в БТР. Их, на БТРе стояла Нурсы, установка с ракетами, с вертолета. Душманам это было, тачанка была очень нужна. Значит, они устроили засаду, поймали и начали их там расстреливать. Они отстреливались, и он получил гранатометное ранение, сколочное в голову. Значит, его положили в морг, потом мародеры пришли с него снимать тельняшку с часами, значит, а он схватил рефлекторно, значит, человека, тот потерял сознание, его перенесли в госпиталь, он в госпитале, значит, из Гордеза, Гордезская бригада 56-я, он, значит, в Кабуле, значит, пришел в себя, реальный человек из Воронежа, Сергей Иванов, вот, и у него проблема, у него стоит пластина,
да.
Вот, он там, по возможности, занимается бизнесом, у него... Пятна, короче, частично зрение восстановлено, блин, все. И он говорит, у меня большая проблема, я как поломанный приемник. Я получаю столько ненужной мне информации, я столько сил трачу на ее отфильтрование. Ага. Вот. Там ауру какую-то вижу, там еще что-то. Ну, у тебя совсем другая у него реальность.
Да.
Вот. И это, проводя аналогию с этим фантастом и вот со всеми этими делами, нужно быть готовым к тому, что тебя ждет перемены. Ждут дырки в твоей перфокарте, нанесены реальностью травмы, которые ты получил, они меняют твое сознание однозначно. Пуля меняет сознание, даже если попадает в попу. Поэтому, да. Поэтому фиксируем свое здоровье на данный момент.
Понимаем, по, что по с ранению. Этим делать.
Да. Это, как говорят коммерсанты, фиксируем прибыль, да? Все, это вот положение. И теперь отслеживаем, как он работал. Ведем дневничок, как в природоведении в третьем классе. Сегодня такая погода, давление такое, самочувствие такое, отечность у меня такая, это у меня такая, это у меня такая. И начинаешь. И тебе, ну, такого наблюдения в течение 3 лет, ну, если у тебя силы воли хватило и стало привычкой, только приветствуется. Ты себя узнаешь. Это не для дяди Васи ты это делаешь. Ты для себя, ты понимаешь, ты как человек, как тело.
Да.
Ты себя вот в таких ситуациях ведешь себя вот так. Выпитое пиво на тебя регулируется вот так. Ты много прошел, у тебя там, грубо говоря, упал сахар, ты там это вот такой, все, протез на тебе болтается, культя усохла, значит, вот так. Имей в виду, если прогнозируешь 7-километровый переход, у тебя будет вот так, вот так, вот так. И это все позволяет тебе адекватно воспринимать жизнь без иллюзий. Мы говорим о том, что главное – это освобождение от иллюзий. Второе – это социальный статус, его надо юридически закрепить. Получить документы о том, что ты там служил и получил ранение, что ранение там такое, да. Что ты награжден, это вот так, что это вот так. В итоге это суммарно тебе дает вот такой статус, что дает право на, вот, на такие льготы. И их обязательно нужно заявить, потому что у нас конституция заявительного плана. Вот, и это надо фиксировать. Вот это все, что можно посоветовать человеку, который вот вступил. Вот эту сферу, которую мы сейчас обсуждали, которая называется инвалидность, приношу заранее свои извинения за сумбур, но тема достаточно глубокая, чтобы вот уложиться как-то.
За один раз не уложиться, да. Действительно. Ну, подводя итог, что, не мы этим в жизни да. Управляем. Так получилось, ну, нельзя.
Не мы такие, жизнь такая, да?
Да,
как в знаменитом фильме. Да.
Так точно, да. Ну, нельзя бросать все, ёлы-палы. Жизнь на этом не заканчивается.
Надо оставаться человеком с той стороны и тем более с этой. Я имею в виду нас как граждан, к которым эти люди возвращаются. Надо проявлять понимание немножечко и уделять внимание этим вопросам, которые тебя раздражают, а не тупо предаваться раздражению, не разобравшись в чем.
Есть какой-нибудь интернетный ресурс, куда можно посоветовать пойти, посмотреть, опытом набраться?
Ну, только поисковики, вот те вопросы, которые заинтересовали в ходе нашей беседы, можно задавать прямые вопросы, их ссылки там они есть. Вот. А так у меня нет, к сожалению, никакого ресурса, ничего.
Будем надеяться, что построить народ. Да. Все-таки молодежь, она это более, так сказать, продвинутая. Мы только пользоваться умеем.
Огромное спасибо за возможность поговорить на эту тему. Она действительно очень важна.
Что доехали и вообще. Да.
Очень важно.
Будет возможность, Андрей Васильевич, заезжайте еще.
С удовольствием, с удовольствием. Очень приятно было общаться с компетентным человеком.
Ой.
Нет, серьезно, на самом деле.
Симметрично.
Мне не пришлось ничего объяснять. Вы в теме, как говорится, и это очень приятно.
Спасибо.
Спасибо большое.
На сегодня все.